микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Слишком много параллелей между Юрием Лужковым и Александром Лукашенко. Оба выступили с резкой критикой в адрес президента России Дмитрия Медведева. Обоим он в столь же резкой форме отказал в доверии. Против одного и другого ведется жесткая информационная война на государственных российских телеканалах. Наконец, у них общий первый слог в фамилиях. А Владимир Жириновский вообще назвал Лукашенко белорусским Лужковым. По тому же принципу Лужкова можно спокойно называть московским Лукашенко. Случайна или закономерна такая связь, и чем обернется для этого нового тандема конфликт с другим старым тандемом, мы поговорим сегодня с нашим гостем. А это писатель, главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис теперь в миру больше известен как биограф Бориса Ельцина, конечно. Он выступил в серии «Жизнь замечательных людей».
Да, книжка вышла не так давно, в сентябре.
Но все уже о ней знают. И в частности, потому что предисловие писал нынешний именинник к этой книге. И тем более, что Борис Минаев совсем недавно побывал в Белоруссии, в самой глубинке, как он мне сказал, и написал в своем журнале. Об этом мы обязательно тоже поговорим, это очень интересно. А вопрос вам, уважаемые слушатели, впрямую связан с заявлением, которое вчера приняла Государственная Дума как раз в отношении Александра Лукашенко. Процитирую только одну фразу, которую прошу вас оценить. «Используемая в настоящее время руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает недоумение и полное неприятие у российского народа. Поскольку о вас речь, уважаемые слушатели, то согласны ли вы с тем, что у вас лично недоумение и полное неприятие вызывает риторика президента Беларуси? Вообще, знаете ли вы об этой риторике, что он говорит-то, собственно говоря, Александр Лукашенко? И, пожалуйста, номер для СМС +7 903 743 2801, номер для пейджерных сообщений 660 1046. А начнем разговор с печальной годовщины, Борис. 4 года назад, как вы помните, и мы все помним, убили Анну Политковскую. Я думаю, что все, что можно было сказать по этому поводу, по поводу новых обстоятельств, открывшихся в этом деле, сказали вчера вечером в эфире Владимира Кармурзы, коллеги Анны, но... Тем не менее, хотела бы вас спросить, как вы оцениваете то, что вот очередная дата, и выясняется 4-й год, выясняется, что найден друг подпольный цех, где из газового пистолета был переделан боевое оружие, тот самый ствол, из которого Анну, собственно говоря, и убили, вернули из вот мест заключения Сергея Хаджикурбанова, оперативника, которого обвиняли, а потом оправдали, и снова допрашивают оправданных ранее чеченцев, которые участвовали тогда, по версии следствия, в этом покушении. То есть что-то опять, вот годовщина, 4 года, и опять что-то начало происходить. Вы во все это верите? Все это к чему?
Ну, вы знаете, то, что следственные действия ведутся, то, что следствие и суд сталкиваются с какими-то крупными проблемами, которые они не могут разрешить вообще, это следствие, это показатель того, что люди искренне пытаются что-то сделать. Вот другое дело, что все абсолютно, все, ну, почти вот такие политические с окраской политики убийства или покушения не находят общественного, то есть не находят логического итога. Мы так и не узнаем, что же было на самом деле. Все это тонет в какой-то вате. Вот, то есть вот эти все следственные или судебные проблемы почему-то в нашей реальности оказываются неразрешимы, и в итоге мы не знаем историю никогда от начала до конца, там, начиная с уже там Листьева и кончая Политковской.
И ну, не вот. Будем знать.
И я думаю, что когда-то, если эти люди, которые вот реально работают, находят новые обстоятельства, находят новые улики, находят новых свидетелей, все-таки им дадут работать, мы когда-нибудь узнаем, может быть, пройдет там 30 лет. Если не дадут, ну так и не узнаем, конечно.
Но в добросовестность самого следствия вы верите. Вы
верю.
Не думаете, что это к датам, это может быть просто обнародуется
верю.
К датам.
Да, я
но
верю. Я верю
люди честно работают.
В добросовестность следователей, ну, по очень многим делам, но просто. ситуация такая, что либо присяжные там отказываются принимать их выводы, либо у них недостаточные обстоятельства, ну, либо, еще раз говорю, вот в какой-то момент им начинает мешать. Но они молчат пока, то есть они ведь тоже как бы верят в то, что им дадут работать, или они нарушают, не хотят нарушать корпоративный принцип, либо они все-таки верят, что результат будет.
Будем надеяться. Будем надеяться, и вечная память Анне Политковской. Перед тем, как все-таки разговаривать со слушателями и с вами, Борис, на тему антироссийской риторики президента Беларуси, мы-то об этом спрашиваем, вызывает ли она у вас возмущение. Я хочу сказать, что это за риторика. Я это процитирую по газете «Коммерсант», которая выбрала самые главные кусочки, яркие кусочки текста Лукашенко, возмутившие Дмитрия Медведева. Вы знаете, что Дмитрий Медведев ему потом резко ответил. Что пишет газета «Коммерсант»? Давайте я вот тоже выберу эти кусочки. Александр Лукашенко сразу же объяснил, зачем понадобилась пресс-конференция с региональными российскими журналистами. По его словам, это необходимо, чтобы донести до миллионов россиян правдивую, незамутненную информацию о том, как живет белорусский народ. Сейчас, по мнению белорусского лидера, российское информационное пространство целенаправленно закачивается поток бессовестного вранья, дезинформации и просто откровенных нелепостей. В этой информационной войне, начавшейся с показа фильма «Крестный батька» телеканалом НТВ, кстати, телеканал НТВ повторяет сейчас по ночам все три «Крестных батьки» первого, второго и третьего.
Надо посмотреть, потому что я этот момент был как раз в Беларуси.
Да, вот у вас есть шанс посмотреть третьего сегодня. Я вчера второго посмотрела, пропущенного мной тоже летом, третий я успела захватить. Господин Лукашенко, да, итак, если бы не было той правды, которую несете вы в России для россиян, нам было бы очень тяжело, сказал он региональным журналистам. И перешел в наступление. Итак, критические материалы о Беларуси в российских СМИ, заявил он, готовятся по указанию высшего руководства Российской Федерации и по команде лично Медведева. В этом, убежден господин Лукашенко, российского президента поддерживает премьер-министр Владимир Путин. С его слов выходило, с слов Лукашенко, что атаки на Лукашенко — это часть масштабного заговора, жертвами которого уже пали такие политические тяжеловесы в Российской Федерации, как покинувшие свои посты руководители Татарии, Башкирии, Калмыкии, и также мэр Москвы Юрий Лужков. Это та же команда, которая намекала Шамиеву, наклоняла Рахимова, затем к Илюмжинову подобрались. Потом меня прихватило, потом Лужкова, распалялся Александр Лукашенко. Он разоткровенничался до того, что впервые публично прокомментировал отношения с господами Медведевым и Путиным. Они, признал он, плохие, если не сказать хуже. Когда человек находится в Китае и говорит там, что от выборов в Беларуси ничего хорошего не ждет, чего ждать от такой политики? Это он по поводу Медведева проехался. Что может быть хорошего? Ну, собственно говоря, вот так «Коммерсант» передает слова Лукашенко. Мы с Борисом ознакомились с публикацией в «Калининградской правде» регионального журналиста, который был на встрече. Он ничего подобного не цитирует. Он цитирует только хорошее, доброе, вечное. То, что говорил Лукашенко в адрес, скажем, жителей Калининграда, как он рассказывал хорошо про демократию в Беларуси. Вот, скажем, региональная пресса не донесла этих ужасов до своих читателей, которые ездили на встречу. А вот центральная газеты просветили, что именно, какие выпады сделал Лукашенко. Мы спрашиваем вас, возмущают ли вас эти выпады. И они очень возмутили Дмитрия Медведева, который обвинил главу Белоруссии потом в своем видеоблоге в попытках сделать Россию врагом. Раньше в этой роли выступали Америка, Запад, Европа. В целом, теперь одним из главных врагов объявлена Россия. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий, сказал президент Российской Федерации. Мы продолжим после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И у нас в гостях писатель, главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Борис, еще раз здравствуйте. Теперь уже можно поговорить на темы Белоруссии, Лужков, Лукашенко. Это параллель. И расскажите, пожалуйста, это очень интересно, когда, вот, казалось бы, все рядом, все ездят в Беларусь, через нее, по крайней мере, но когда человек оттуда приезжает, вдруг к нему обращаются, расскажите, как там, как будто бы это просто что-то очень далекое. Ведь на самом-то деле так вот глубоко, чтобы поехать в какую-нибудь деревню, мало кого и встретишь, кто бывает из московских журналистов в Беларуси, не в командировке, а просто так. Ну, расскажите.
Ну, нас привела в Белоруссию жара. Это вообще было довольно давно. То есть все помнят, наверное, эту августовскую жару страшную. И когда я сдал номер в печать, как бы выхода не было, надо было оставаться на рабочем месте. Вот, да, буквально, значит, за день до этого мы позвонили нашим друзьям в Москве, но они из Беларуси, из Минска. И они пригласили нас в гости. Многие москвичи тогда поехали, кто в Карелию, кто в Питер, ну, вы знаете.
Там,
куда угодно.
Куда сели, поехали, знаем, на Украину.
Сели на машины, да. И так же поступили мы. Мы сели на машину, 6 часов пути по отличному шоссе. Никакой границы нет, никакого досмотра, никакого пограничного контроля. Мы были в Минске. Значит, не в Минске, а под Минском. Там есть такой замечательный этнографический музей Дудутки, о котором, наверное, какой-то отдельный рассказ. В общем, у меня были сплошные культурные и этнографические впечатления. Потом мы поехали просто в деревню под Полоцком. Забыл, как называется, но это большая деревня на 1000 жителей, много домов, абсолютно живая. Вот. И на всем пути следования я пытался вот какие-то ощущения, значит, накапливать. Ощущения были какие-то очень такие хорошие, потому что везде вот это отскирдованные, значит, круглые, значит, зерновые культуры, то есть везде комбайны, везде коровы, значит, деревня абсолютно живая, никаких пьяных, значит, то есть Лукашенко каким-то образом там отсасывает деньги из нашей трубы и вкладывает их, в том числе инвестирует в колхозы. Значит, он считает, что должна быть там полная занятость. То есть все это такая советская колхозная жизнь, и, как ни странно, на фоне нашей какой-то вот реальности деревенской и провинциальной, она производит очень светлое впечатление.
То есть контраст вы ощутили?
Да, ощутил серьезный контраст. Я ощутил контраст там на уровне того, что едешь по полю, там стадо аистов каких-то непуганных, то есть ощущение, что ты вообще в каком-то заповеднике. И этот заповедник вот такой, такой жизни, которая вот не коснулась, такая, что ли, не знаю, как назвать, глобализация не коснулась. То есть такая искусственная жизнь.
Искусственная патриархальность.
Искусственная такая. Социалистическая патриархальность. Она, в общем, она мне очень как-то мила, ну, в силу, вот я говорю, таких простых причин, что люди работают, что люди очень такие нормальные, приветливые, спокойные. И потом я стал думать, ну, и, значит, я расскажу еще про...
Вот просто я сразу спрашиваю, а сколько бы вы продержались в такой патриархальности?
Да,
то есть это
все
очень мило, когда вы устали, приехали из сумасшедшей Москвы, еще и задымленной, а вот жить вот в этом ощущении консервной банки, как?
Нет, там есть бизнес, там есть... И издательская деятельность, есть интернет, хотя он абсолютно контролируемый, абсолютно. Даже чтобы завести почтовый ящик, вы должны предъявить свой паспорт.
Да ладно?
Да.
На Mail.ru?
Да, любой.
А кому это?
Вы не можете вести деятельность с домена, который не зарегистрирован в Беларуси. То есть, если вы ведете какую-то, не знаю, там, посредническую торговую информационную деятельность с домена, на котором не написано BL, там, в конце, к вам приходит милиция и все это дело закрывает. То есть интернет контролируется. Телевизор, конечно, производит, ну, я так быстро скороговоркой, жутчайшее впечатление. Сначала смешно, сначала ржешь, честно говоря, потому что там, ну, там одна из главных новостей, там, вот Белоруссия дружит с Венесуэлой, у них вот есть один такой мировой партнер сейчас, Венесуэла, там приезд Уго Чавеса или там приезд какой-нибудь как команды венесуэльских футболистов – это общее национальное событие, или там, например, Белоруссия предложила в ООН какую-то специальную программу, кстати, очень такую благородную, значит, противодействие торговле людьми. Ну, то есть это связано с этим, с женщинами, с секс-рабынями, так называемыми, и так далее, с продажей вот этой. Значит, час передачи в прайм-тайм о том, как Беларусь борется с этим. Там, если уж Лукашенко задумал что-то сказать, то есть, ну, это, во-первых, на час, он же такой белорусский... Фидель Кастро, и
он
это
подробный,
все...
да.
То есть все новости производят такое довольно гнетущее впечатление даже на уровне российских. Но, тем не менее, вот если говорить об ощущениях таких вот цивилизационных, то это, как ни странно, больше Европы, чем Россия по устройству жизни.
Угу. По устройству... По комфорту?
Не по комфорту, я бы сказал... Ну как, ну... В России это такие поля, леса, то есть бескрайние просторы без людей. Угу. Людей очень мало, в деревнях их все меньше и меньше. Потом город.
Бесхозность.
Да, такая бесхозность. Значит, угу. Большие города, где гламур, где дорого, где, значит, ну и как бы нефть, там, бензин, нефть. Вот там вот какое-то более европейское устройство жизни, потому
там
что.
Там нет этого перепада чудовищного.
Нету, да. Вот совершенно жизни. Верно. Совершенно угу. верно. Это обусловлено там географическими, историческими причинами. И вот этот менталитет белорусский очень хорошо оседлал Лукашенко, конечно. Поэтому у меня как бы двойственное отношение к этим всем вещам. Я сразу mm-hmm. скажу. Конечно, и передача про Лужкова, и передача, я думаю, что передача про Лукашенко производит крайне неприятное впечатление своей идеологической такой, как это сказать, ну, такая контрпропаганда в советском стиле, да. Вот. Но, с другой стороны, что сейчас происходит? Уходят в кавычках, да, уходят людей, которые, в общем-то, свой край, свою республику, свой город, по сути, приватизировали. Там все через одного человека, все, что происходит, любые действия, любые связи, любые финансовые, так сказать, моменты, ну, все абсолютно. Это все связано только с одним человеком.
Борис, а давайте тогда сразу сравним. Вот смотрите, мне кажется, что информационная кампания Лукашенко и против Лукашенко и против Лужкова в чем отличаются? Это мое личное убеждение даже. В целом к Лукашенко отношение у людей лучше, чем к Лужкову. Поэтому на них эта кампания информационная антилукашенковская действует скорее со знаком, с обратным знаком. То есть если они к нему хорошо относились, они хуже относиться не будут, а наоборот, они будут озлобляться против тех людей, которые затеяли эту кампанию. К Лужкову, у Лужкова репутация была уже подорвана. И вот эта вся история и для людей, и ничего нового в адрес Лукашенко, они тому, что говорят сегодня Лукашенко, и раньше не верили, и сейчас не верят. С Лужковым наоборот, они во все это верили, они все это знают, и все их плохое отношение только ухудшается на фоне этой информационной войны, что подкрепляют опросы. Мне вот так кажется, что люди по-разному реагируют на эти две войны в России. Мне интересно, как в Белоруссии относятся. Вот вы сказали, что человек приватизировал. Москвичи плохо относятся к тому, что семья Лужкова все приватизировала, всю Москву. Как в Беларуси? Они осознают, что он приватизировал Беларусь, и как у них там отношение к этому?
Знаете, они не очень стремятся об этом говорить. Вот. Ну, с интеллигенцией, с журналистами я говорил.
Ну, да, по ощущению, да.
С создателями. Они все понимают про Лукашенко, но они так с некоторой безнадежностью. То есть... как бы приходится в этом жить. Я думаю, что здесь, в России, отношение к Лукашенко лучше просто потому, что ну, люди не обладают тем объемом информации, которым обладают люди, там, у которых есть там какие-то связи в Минске или которые сами там живут в Беларуси. Приватизация – это, конечно, в кавычках, то есть, ну, просто это некая... И в кавычках, и без кавычек.
Ну,
без,
конечно, и я без понимаю,
кавычек,
конечно, выражаюсь.
То есть, на самом деле, так же и в Беларуси, да, любое действие бизнеса невозможно без согласования с Лукашенко. То есть, везде есть его присутствие, его доля участия, его люди, его... Ну, вот это такая же система абсолютно. Поэтому я, честно говоря... Не знаю, чем уж так, чем они так сильно отличаются. Не случайно Лукашенко сейчас посылает такие приветы Лужкову?
Конечно, руку
на этих
помощи протянул,
пресс-конференции. Они оба такие крепкие хозяйственники, оба, ну, в общем, разбираются действительно в организации хозяйственной жизни.
Он-то руку протягивает не потому, что тот крепкий хозяйственник, а потому, что он пострадал от действий Кремля,
он всем
дает приют.
В общем, я говорю, отношения очень двойственные, и именно в силу того, что вот сложившийся уклад жизни, кстати, и в Беларуси, и в Москве, это действительно очень своеобразный уклад жизни. Вот я сейчас читал книгу Роя Медведева о Лужкове как раз. Вот мы в следующем номере готовим несколько там статей про Москву. Значит, и там есть такая глава «Московский муниципальный капитализм». То есть он говорит, что из всех форм собственности, которые есть в Москве, и крупный капитал, и мелкий, и средний, и совместный, и кооперативный, и государственная собственность, значит, самое главное, самая огромная доля собственности – это муниципальная собственность, то есть это все, что перешло от советской власти, то есть земля, транспорт, ну все вот абсолютно. И во всех предприятиях московских есть доля собственности московского правительства, такого, он говорит, Рой Медведев, нет ни в одной крупной стране мира, ни в одном крупном городе. То есть у нас очень своеобразная ситуация. И, конечно, трудно себе уже представить и Беларусь без Лукашенко, и Москву без Лужкова, но что-то ненормальное в этой ситуации, конечно, есть, на мой взгляд.
Прочитаю, что нам пишут уже слушатели. Что же нам пишут? Если судить по риторике, то Лукашенко больше похож на Путина. Лужков никого не мочил, а Лукашенко и Путин постоянно кого-то мочат, например, оппозицию. Но, конечно, рост у них разный, а нутро одно и то же. Но что вы о такой параллели скажете, которую нам слушательница Роза приводит? Что скорее это Путин, а не Лужков.
Да нет.
Нет.
Конечно, нет, конечно. Лукашенко, вот он такой, значит, типичный социалистический, харизматический лидер, для которого вот простой человек, так сказать, это его как бы политическая икона, с помощью которой он, в общем, проворачивает весь свой политический процесс, так сказать, республики. И с Лужковым то же самое. Главное, значит, лужковское оружие, лужковская сила – это социальные различные преференции малоимущим слоям населения.
По поводу Беларуси Медведев сказал все правильно, но эти слова должен был сказать Путин. Ельцин 11 лет назад, когда Лукашенко, нарушив все законы, объявил себя пожизненным президентом Беларуси. Почему тогда промолчали, спрашивает Борис. Но мы эту тему продолжим сразу после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня во время гостей придут обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Зыгарь и другие люди поговорить о связи «Вести».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдет митинг памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Память журналистки почтил в среду Европейский парламент. Мосгорсуд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Митрохин намерен обжаловать решение суда. Суд в Карелии сегодня рассмотрит иск бывшего губернатора региона, члена Совета Федерации Сергея Катанандова к действующей администрации республики. Катанандов просит выплатить ему предусмотренную законом компенсацию по увольнению около 1 миллиона рублей. Национальное собрание Беларуси сегодня рассматривает заявление о белорусско-российских отношениях в связи с критикой белорусского президента Александра Лукашенко в российских средствах массовой информации. Миссия наблюдателей ОБСЕ позитивно оценивает ход подготовки к парламентским выборам в Киргизии, назначенным на 10 октября. В отчете миссии отмечается, что партии могут свободно проводить предвыборную кампанию, партийные списки соответствуют гендерным требованиям, в надлежащей мере представлены и национальные меньшинства. В Рашском районе Таджикистана в крушении вертолета в среду погибли, по предварительным данным, 2 заместителя командующего Национальной гвардии республики. Всего, как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 28 человек. В Греции началась забастовка работников бюджетной сферы, закрыты госучреждения, учреждения, школы, университеты, коммунальные службы. Больницы работают только в режиме оказания экстренной помощи. Соединенные Штаты принесли извинения Пакистану в связи с недавним воздушным ударом в районе границы с Афганистаном, в результате чего погибли по меньшей мере 2 пакистанских солдата. Супруга президента США Мишель Обама заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, а в гостях у вас писатель, главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с заявлением Государственной Думы, где прозвучали, в частности, такие слова: «Используемая в настоящее время руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает недоумение и полное неприятие у российского народа, поскольку вы – это и есть российский народ. Вопрос вам, вызывает ли у вас она недоумение?» Умение и полное неприятие. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-1046 пейджер, номер для пейджерных, для смс-сообщений, плюс 7-903-743-2801. Еще несколько прочитаю сообщений. Риторика Лукашенко наносит вред только ему и Белоруссии, а риторика Путина наносит вред и Белоруссии, и России. Россия опять будет за железным занавесом, и два этих Мочилова окажутся ни при чем. Но при чем здесь, конечно, Лужков? Потому что ничего общего ни с Путиным, ни с Лукашенко не имеет. Лора, ну как не имеет? Лужков общего ни с Путиным, ни с Лукашенко. Ну, теперь уже имеет и с тем, и с другим.
Да, конечно. Лужков очень близок к Лукашенко. Я попытался объяснить, почему. Потому что, говорю, вот есть несколько лидеров. Во-первых, они очень давно как бы существует, и такой безальтернативный политический режим, ну и некий популизм, и некая приватизация своего региона – это очень близкие черты. Но мне кажется, тем не менее, действительно, все вот, что сейчас происходит с Лукашенко и Лужком, как бы вызывает некоторое недоумение у простого телезрителя, с чего вдруг… С чего вдруг? Если есть этому какое-то объяснение, то оно, наверное, еще не столь очевидно.
Да. Наследники Российской Думы выдают желаемое за действительное. У тех, кто живет на зарплату, отношение к Лукашенко восторженное. Там нет терактов, Беларусь не горит, за квартиры пенсионеров не убивают, живут, как у Христа, за пазухой. Ну, это примерно, Борис, то, о чем вы говорили.
Ну, я таких подробностей социальной жизни Беларуси не знаю, но то, что тут тихая, спокойная, значит, страна, в которой стремятся к полной занятости населения, это правда. Единственное, что я могу сказать, что там совершенно другие деньги. Они очень такие маленькие, как бы, деньги. То есть непонятно, как можно там жить на такую зарплату, то есть только держать очень низкий уровень цен. Угу. Потому что на наши там российские там рубли или доллары, там, кстати, любую валюту принимают везде, это как бы верный признак того, что очень слабая национальная валюта. Значит,
то есть в магазине я могу рублями рассчитаться?
Ну, не в магазине, конечно, но там на бензозаправке, например, да.
Да.
Вот. Значит, то есть уровень цен, он просто поражает, насколько он низкий и насколько, видимо, низкие зарплаты у людей. То есть люди живут, на самом деле, довольно такой небезоблачной жизнью, очень все трудно, и денег не хватает.
Знаете, Борис, мне ведь совершенно непонятно, как это будет выглядеть. Вот грозят они друг другу: мы не признаем ваши выборы, там, допустим, да, вот 19 декабря. Лукашенко в ответ говорит, что он выйдет из всех союзов, включая таможенный. И мне не очень понятно, у нас же действительно, то есть у нас, у России, я имею в виду, и у Белоруссии, у этих двух стран общая граница. Хотя, опять же, и тут она не очень-то получается и общая. Если к ним летает Борис Березовский, как сейчас обвиняют, еще в этом обвиняют Лукашенко, что к вам летает Березовский и вас чему-то учит.
Я тоже об этом слышал.
Это тоже любопытно, как же так, какая же это общая граница в таком случае, потому что через российскую границу он не больно-то бы залетел, ну, прилетел, извините, я женский использую.
Нет, ну, общая граница, она, кстати, для, ну, по крайней мере, ну, абсолютно условная, безвизовая, то есть ее спокойно можно пересекать России и Белоруссии. Вот, у Беларуси с остальным миром как бы граница совершенно другая с Европой.
То есть своя белорусская, она не считается уже российской, так
нет,
получается?
Конечно.
То, что...
Нет, конечно.
Угу. То есть то, что в поезде, это получается... Нет, но мы же считаем их российскими пограничниками, вот те, которые стоят на белорусской. Это же общее, российские и белорусские пограничники охраняют, по крайней мере, то, что поездом мы едем, вот, из Беларуси в Польшу.
Я на машине ехал, там границы я практически не заметил.
Нет, между Россией и Белоруссией вообще никакой, а вы не
да.
ездили дальше,
да,
там
да.
ее нет, вы не можете ее заметить, ее
да.
не существует никакой.
Стоят ли российские пограничники
да, в аэропорту?
Блин, да. не знаю, но я точно знаю, что Березовский там бывает. Минский,
да, бывает,
да, это,
значит,
да, это,
значит,
да, это
не...
все знают.
Я делаю вывод, что это не одна граница в таком случае.
Ну, выводы можно бывает. Сделать разные. Выводы можно сделать совершенно разные. Вот, но тут был задан вопрос про Бориса Николаевича. Значит, ну, там тоже такая непростая история была. С одной стороны, значит, был такой план создания Союза Беларуси и России еще тогда, там, в 95-м, по-моему, году или в 97-м, такого, с общим парламентом, с общими выборами, чуть ли не выборами, там, главы государства, в общем, с общими абсолютно представительскими исполнительскими органами, которые администрация президента тогда перечеркнула, поскольку все это было очень невыгодно России. С другой стороны, Ельцин, конечно, чувствовал огромную ответственность за 91 год, и он действительно лично постоянно поддерживал дружеский контакт абсолютно со всеми главами СНГ. Он верил в СНГ, он верил в то, что это новый экономический и политический союз, и абсолютно серьезно относился к этой идее. Mm-hmm. Вот, и были огромные преференции республикам, и денежные кредиты, и любые другие кредиты, и полное отсутствие там каких-то барьеров, то есть это прямая противоположность тому, что происходит сейчас. Но сейчас, видимо, у нас цель выстроить вокруг России, я так понимаю, вот абсолютно дружественные, так сказать, режимы, и политический, то есть чтобы пришли, ну, чтобы пришли к власти те лидеры, которые вменяемые, адекватные, с которыми можно, так сказать, разговаривать, у которых есть общие интересы, как на Украине. Значит, но мне кажется, это путь крайне рискованный, и вот из Белоруссии,
из
Грузии мы видим, что это, ну, то есть неприятности не оберешься, что называется.
19 декабря побеждает Лукашенко на выборах в Беларуси, и вы признаете эти выборы? Вот вы лично, вы верите, вы там были, вы видели настроение
вот
людей.
Хорошая параллель. Uh-huh. Значит, представим себе вот каким-то чудом, что выборы мэра все-таки решили обратно
да.
сделать, и Лужков
да.
на них побеждает. Вы верите, что 90%, ну, хорошо, 80% москвичей даже сейчас
верю.
За него проголосуют?
Верю.
Ну, то же самое.
Верю.
То же
да.
самое. Чем этот режим нехорош, вот такой режим, я не буду сейчас говорить, он лужковский, лукашенковский или чей-то еще, тем, что люди, да, искренне голосуют, они не видят альтернативы, оппозиции действительно нет, потому что нет свободной прессы, нет свободного интернета даже в Беларуси. И самое главное, вся система и власти, и экономики заточена под одного человека.
Он, ну да, даже
может
если
быть, даже дали, эта система принимает какие-то там разумные, хорошие решения, угу. но в итоге это какой-то путь в пропасть, мне кажется, потому что без альтернативы ну, невозможно.
Даже если бы дали ей белорусской оппозиции все возможные трибуны, мне не кажется, что в любом случае, когда у людей нет власти, они не могут показать, что они могут сделать.
Но у них нет ресурсов вообще
никаких,
да.
то что, как же за них проголосуют? Просто так, потому что только чтобы не Лукашенко. А этот принцип, может быть, и не сработает.
Ну, и естественно, для того, чтобы белорусы поверили в то, что есть какая-то альтернатива, ну, нужно дать им хотя бы там какую-то возможность высказываться, относиться к ним нормально, не как к врагам нации. То есть их там, кстати, никто сейчас, может быть, и не арестовывает. И для меня вот показатель важный, что Светлана Алексеевич, которая когда-то вообще вообще не могла приезжать в Белоруссию. Сейчас может приезжать в Белоруссию. Угу. Вот там есть люди, оппозиционеры, все про них знают, они могут, есть какие-то свободные интернет-порталы, но тем не менее, это все какая-то капля в море. Вот, но тем не менее, не нужно забывать, что да, это вот на данный момент, на сегодняшний день, это реально выбор белорусского народа.
Давайте мы послушаем Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста, слышно хорошо вас.
Скажите, пожалуйста, я просто хотел сказать такую вещь. Да. Значит, я просто поражаюсь, просто я родом из Беларуси, ага. Я просто поражаюсь, вот какой миф о Белоруссии, как о процветающей стране, популяризировался все эти годы среди населения России, в частности. Просто понимаете, та экономика, которая существует в Белоруссии сейчас, это реально Лукашенко построил просто банальный абсурдистан. То есть у людей какое-то поверхностное впечатление, в том числе у вашего гостя. Вот он едет, дорожка ровненькая, вот там скирдочки какие-то, там солома, там комбайны, да. Вот экономически это просто полный абсурд. Это все убыточно и показушно. Понимаете? То есть вот просто показателем реального уровня жизни, то есть вот просто россияне многие не знают, средняя зарплата в Беларуси около 11 тысяч рублей. Средняя пенсия около 5 тысяч рублей. На селе эти пенсии меньше.
Сергей, подождите, давайте это очень хорошо. Не отключайтесь, сказал, да. Я хочу уточнить одну вещь. Ведь он же сравнивал с российской деревней.
Нет, я же его не осуждаю. Он правильно... Вы извините, конечно, просто немного там мне передача напоминает клуб радиопутешественников.
Ну так и есть, Сергей, ну это же так и есть.
Я почему-то и звоню, потому что, понимаете, то есть настолько как бы все поверхностно все это смотрелось, что человек, когда кто-то углубляется чуть-чуть, он уже становится настолько интересным. Хотя это всего, правильно говорит, 600 километров от Москвы всего лишь.
Да, да.
Вот. Просто на самом деле видно вывеска, фасад, собственно говоря, как бы чуть-чуть приполокированный.
А почему не сделать в российской деревне такую же вывеску? Подлакировать российскую деревню? Вы мне ответьте. Чтобы хоть посимпатичнее было на 3 дня приехать туда, в российскую глубинку.
Объясню вам, потому что в России существует, так скажем так, настрой, который общеизвестен. Называется он капитализм. То есть, как бы слабый погибает, сильный выживает. Это жесткая система. А там просто банальный социализм с элементами капитализма. Но даже вот все то, что видится, это все на самом деле на 15-20% бюджета Беларуси формировалось, по сути дела, на разнице в цене нефти и газопродуктов, скажем так.
Да, безусловно.
Сергей, скажите, пожалуйста, российская деревня лучше живет, чем белорусская в таком случае? Это все значит ложь, обман, фасад,
лазеровка? Нет,
я имею в виду, это потемкинская деревня.
Искусственное поддерживание жизни в этих колхозах.
Но российская деревня, вот с российской экономикой, с успехами, с ВВП, лучше живет, чем белорусская все-таки?
Вы знаете, я не могу сравнивать, потому что сравнивать нужно сравнимые вещи. Mm-hmm. Понимаете, вот если существует какая-то деревня, это называется колхоз, этот колхоз реально убыточен. И вот эти убытки покрываются из госбюджета Беларуси. И вот как вам здесь сказать? Лучше же формально, деревня, но опять же, это внешне, я же вам говорю, mm-hmm. пенсии на селе там не более 3000 в пересчете на русские деньги. Понимаете, там вот эти вот Лукашенко строит агрогородки показушные, и вот этих провинциальных журналистов он приводит в эти показушные, потемкинские деревни. Понимаете, там деревни в Беларуси тоже отличаются. Есть деревни, которые на дотациях, а есть деревни, которые не на дотациях, понимаете?
И они совсем бедные.
Они совсем реально бедные, разбитые, разболтанные, понимаете? Угу. То есть просто-напросто, вы понимаете, вот эта вот фраза, что последний диктатор Европы, это на самом деле, здесь это не для красного словца, это реально. Вот по поводу, собственно говоря, выборов и настроения в обществе царит тотальный страх. Прослушиваются даже мобильные телефоны, конечно, не у всех подряд, а у тех, кто худо-бедно голову поднимает. По поводу, собственно говоря, выборов, вот вы говорите, вот реальный рейтинг Лукашенко, если бы было бы независимые, собственно говоря, опросы, худо-бедно была бы как бы свобода слова, он не выше 35%. Ну, а просто-напросто господин Лукашенко, никакой он не господин. Просто, понимаете, у него менталитет настолько простой и примитивный, вот он просто берет какие-то просто из истории кусочки. Вот, понимаете, ага, был социализм, вроде в деревнях было хорошо, работаем по-социалистически. По поводу выборов Лукашенко рассуждает, как Иосиф Виссарионович. Не важно, как голосуют, важно, кто считает.
Сергей, подождите. Вот да. Хорошо, что вы с нами, прям я рада. Но когда он победит на выборах, а он победит 19 декабря, вы не поверите в результат?
Ни за что не поверю. Знаете, у меня есть даже простое подтверждение. Опять же, просто я вот сейчас в эту тему чуть-чуть углубился. Вот буквально несколько дней назад, когда вот началась эта перепалка, как бы Лукашенко как бы вот как раз... А, вот да, когда-то он был четырехсполовиночасовую пресс-конференцию для провинциальных СМИ, когда он там врал напропалую, понимаете, он врал напропалую, потому что он знал, что эта информация разнесется по глубокой российской провинции. То есть он как бы попытался информационную войну против России начать как бы с провинции. Вот. Так вот, он даже на этой пресс-конференции прямым текстом сказал, что у него настолько высокий рейтинг всегда был, что вот на прошлых выборах, то есть 2006 года, он набрал, я сейчас не помню, то ли 88, как бы там, то есть на самом деле, я говорит, набрал там то ли 92-96, но я попросил мне уменьшить, чтобы не было как у Туркменбаши. Понимаете, сразу же, получается, человек прямым текстом сказал, что он диктует Центризбиркому те проценты.
Вот не врет, значит, вот видите.
Так нет, говорит. Понимаете, просто он же не Уго Чавес и не Фидель Кастро. Он на четвертом часу уже устал, как говорится, и стал, как говорится, ну как это по-русски говоря, правду матку резать.
Ага, это на четвертом часу произошло, да? Передо мной просто лежит огромная стенограмма этого выступления. Я просто, честно сказать, до конца не дочитала, и поэтому я с интересом слушаю
вас. У нас действительно очень такая вот из разных кусочков сложилась такая хорошая картинка жизни в Беларуси с этими зарплатами, с этими дотациями из госбюджета. И еще надо добавить, вот вы читаете, Лен, стенограмму выступления Лукашенко, 4 часа. Вот если вы включите телевизор, он может там разговаривать и час, и два. То есть вот такая жизнь, да?
И вот вы знаете, вот наш слушатель сомневается, что избиратели сомневаются в итогах голосования. А ведь производит впечатление на людей то, как он говорил, всегда производил. Вот я сейчас, смотрите, прочитала вам кусок его выступления «Выпадов антироссийских» по газете «Коммерсант». Если взять эту стенограмму, которую вы можете смотреть на официальном сайте его, вот, Лукашенко, он же совсем по-другому здесь говорит. Он это все хитрее формулирует. И к нему причем обращается, с большой симпатией обращаются региональные журналисты, например, газета «Новый Петербург» Андрей Антонов спрашивает: «Действия некоторых российских СМИ вы назвали дезинформационными. Я бы даже сказал, они провокационные, поскольку, считаю, противоречат национальным интересам Российской Федерации», говорит ему российский журналист. Скажите, нельзя ли эти действия расценивать как попытку спровоцировать информационный конфликт с Республикой Беларусь, и не собираются ли белорусские СМИ предпринимать ответные шаги? Вот в ответ на этот вопрос он дальше и отвечает, и дальше все, что ему инкриминировано. Он очень длинно и много говорит, но говорит совершенно не так, хитрее, чем потом.
Ну что тут говорить? Значит, Лукашенко харизматический, конечно, человек, абсолютно. Но что это значит? Это значит, в сочетании с его политикой, в сочетании с современной, значит, жизнью Беларуси, только то, что это такой, ну, назовем вещи своими именами, это такой мягкий тоталитаризм. Почему Ельцин не любил последние годы Лужкова?
Да.
Потому что он видел ту же опасность. Это мягкий тоталитаризм. Значит, поэтому, несмотря на то, что мне не нравятся наши пропагандистские фильмы на НТВ, которые мы видим, но, в общем, опасность это есть. И то, что российский президент обостряет отношения с этими людьми, вообще говоря, факт достаточно позитивный.
Позитивный. Но так ли надо? А не надо ли тоже хитрее? Борис, может быть, тоже нужно быть по-другому? Надо вот эту опасность не так, не в лоб, не грубо, не ссорясь. Может быть, это как-то обходить другими путями, как делает сам Лукашенко в разговорах с этими региональными журналистами?
Нет, ну
вообще... Посмотрите, как он их обаял. Вы посмотрите, что они потом пишут. Они не пишут так, как вот...
Нет, ну вообще, конечно, если это рассматривать в контексте всех наших отношений с СНГ, я сейчас только свое мнение, как простого телезрителя высказываю, в контексте того, что мы слышим про Прибалтику, про Грузию, про, не знаю, слышали раньше про Украину, мне не нравится это, конечно. СНГ – это наши люди, они говорят на русском языке. Мне непонятно, это информационная война жуткая абсолютно. Но понимая, что происходит в Беларуси, я понимаю и причины, по которым сейчас сформировалось вот такое вот отношение, и поэтому некое условное сближение Лужкова и Лукашенко, которое вы предложили, мне абсолютно понятно.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Борис Минаев, писатель, главный редактор журнала «Медведь». Обсуждаем параллели между Лужковым и Лукашенко. Принимаем ваши звонки по номеру 8 800 222 12, номер для пейджерных сообщений 660 1046. Петр из Москвы, и потом буду читать пейджер, много пришло уже сообщений. Пожалуйста, Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Извините меня, пожалуйста, вы знаете, вы начали передачу сегодня о светлой памяти об Анне Политковской. Прекрасная женщина. Вот, пусть будет память о ней вечной. Да. А об этом мусоре, там, Путин, Медведев, Лукашенко, пусть грызутся.
Хорошо.
Говорить о них.
Хорошо, хорошо, Петр, спасибо вам за звонок. Как будто бы у нас выборы демократические, как в басне Крылова, не лучше ли на себя обратиться, пишет Влад. Лукашенко мстят русские медведи за то, что Лукашенко общался... Я сейчас прочитаю, а вы прокомментируете вот то, что считаете нужным. Лукашенко мстят русские медведи за то, что Лукашенко общался в 2009 году с Виктором Ющенко, и вот через год наступило отмщение. Русские медведи в Кремле умеют мстить, пишет Олеся из Полесья. Но там еще был Киргизия, тоже ему была поставлена как лыка в строку. Не только Ющенко,
да
там
и...
много еще.
Нет,
чего...
нет, нет. Ну, главная причина, конечно, на самом деле, если говорить о том, в чем там Лукашенко повел себя нелояльно, все же помнят, что он нелояльно себя повел по поводу Южной Осетии, это главный больной вопрос
да,
для нас.
Да, да.
Вот.
Кинул, проще говоря.
Да, поэтому, конечно, все понятно.
Поматросил и бросил. Причина всех этих нападок на Лужкова и на Лукашенко – это чисто мелочная зависть лужковским миллиардам, а Лукашенко построил вертикаль, которую Путину никак не построить уже. Его злоба выливается в эти мочиловские фильмы, пишет Вера. Вот завидуют, что он так смог, а у них не получается. Что вы смеетесь?
Ну, про путинскую вертикаль не знаю, мне кажется, это такая большая вещь, ее так сразу взглядом не охватишь. Вот там Лукашенко все немножко попроще, можно поговорить там с любым бизнесменом, он тебе, в общем-то, все расскажет. Да, они боятся, но в принципе все понятно там. Люди понимают, что вот этот режим существует, что с ним надо жить, что с ним надо как бы сосуществовать спокойно, на самом деле. Его в частных разговорах критикуют.
Что объединяет Лужкова и Лукашенко, пишет Дмитрий, это то, что в своей деятельности они взяли самое лучшее из советских времен. Вот за это их и гнобят всякого рода коррупционеры и временщики, полностью уничтожившие завоевание социализма.
Ну, я говорил об этом, да, что, конечно, и Лужков отчасти строил здесь некий такой муниципальный то ли социализм, то ли капитализм, но только он такой был очень такой странный, очень многие люди на этом социализме сделали целое состояние. Вот, ну и Лукашенко там такая же ситуация.
Если бы Беларуси правили Ельцин, Путин и Медведев, ее давно бы уже не было, так считает Ваня.
То да, Лукашенко популярен в России именно в силу вот этих всех вещей, о которых мы говорили.
Поддерживаю справедливо критикующих бесплотную команду Кремля, нам слушатель пишет из Сызрани. А почему вы считаете, что люди, так называемый электорат, должны лучше относиться к тем деятелям, которые оказывают различные преференции крупным банкам и промышленникам, чем к тем, которые дают социальные преференции простым людям? Оксана Андреевна спрашивает.
Ну, опять же, вот я говорю, то есть вот весь, ну вот нам звонил слушатель, то есть нужно весь объем информации, там, Лукашенко точно так же дает преференции крупным банкам, крупным промышленникам, просто это люди для него свои, вошедшие в его круг, то есть там все то же самое.
Александр, то ли батька дурачит, как всегда, то ли чудовищно поглупел с его угрозой выйти отовсюду этой серии назло маме отморожу уши. Ну, это правда, Александр. Ну, это, конечно, в самой Беларуси тоже пугается, говорят, а как же мы будем жить без российских преференций на западных
ценах? Лен, ну, я что могу сказать? Я все-таки, вот вы меня представьте, как главный редактор, как писатель, я, конечно, не политолог, я не могу проанализировать весь этот процесс так подробно, я говорю вот о своих ощущениях. Там, конечно, были ощущения довольно забавные и интересные, но в тот момент, когда мы включили телевизор и полилась потоком такая лукашенская пропаганда, там все это мы смотрели с большим интересом, там полчаса, час, но потом мы поняли, что вот люди в такой обстановке живут, в общем. жизнь проживают. Это довольно страшно,
да,
честно говоря.
Угу. Господа, надо быть без царя в голове, чтобы не признать выбор братского народа. Ну, посмотрим, каким будет выбор, потом уже разберемся, признавать его или нет.
Да нет, это выбор народа, просто у этого народа нет выбора, отчасти.
Это выбор народа, у которого нет выбора. Заслуга батьки в том, что он сохранил промышленность Беларуси, не дал ее разграбить. Это все было сделано за счет денег из России, Александр. Уважаемая Елена, вы тоже не любите Лукашенко, но пусть Сергей называет факты, а не только дает оценки, Виталий пишет. Ну, Сергей знает, что говорит. Люблю ли я, ну, я не могу в таких категориях оперировать. Он мне что, замуж за него, за Лукашенко? Что, люблю или не люблю? Это просто несерьезный разговор. Но у меня очень сложные к нему отношения. Я верю в то, что люди за него голосуют от души. Вот я в это верю. Многие не верят. Вот Сергей говорит, нет, он эти выборы не признает для себя. А мы с Борисом признаем.
Ну, знаете, что... для меня, в общем-то, очень важно мнение. Я понимаю, что люди голосуют, что когда они голосуют, этот выбор надо уважать. Но для меня очень важно все-таки мнение людей, как это сказать, самостоятельно мыслящих, которые сами себе привыкли зарабатывать на жизнь и так далее. То есть некий, я не знаю, как это назвать, интеллигенция, элита, но некий вот такой вот образованный, активный слой общества. Я знаю их отношение к Лукашенко.
Угу. Вот. Ну, вы знаете, это как обычно, узок круг этих революционеров.
Узок, но вот не прислушиваться к мнению этой части общества просто невозможно. Если не прислушиваться, ну, смотрите за, ну, за это... уровнем зарплат в Беларуси, действительно, за тем, как там люди живут, как они за $100, в общем, готовы, я не знаю, там, пахать день и ночь, там, и ночь, и день, и еще одну ночь.
Заявление мед... Очень попрошусь у себя на работе поехать туда на выборы. Все-таки так интересно посмотреть там хотя бы, ну, неделю пожить, посмотреть, как люди живут. Заявление Медведева насчет Лукашенко не в пользу России. Это усиливает конфликт и выглядит наивно. Это похоже на обиду мальчика, а не президента. Думаю, что политики не могут разделить взгляды Медведева на отношения между Белоруссией и Россией. Ну, как политики не разделяют? Ну, вот Дума уже голосует, заявление принимает сегодня. Белорусский парламент будет реагировать на эту обиду.
Знаете, ну, многие говорили, ну, вот как-то вот не солидно он снимает Лужкова, как бы он его, так сказать, немножко даже вот вроде опасается, вот такие вдруг такие резкие. Ну, а с другой стороны, а как вот решать эту проблему в Москве? Ну, вот как?
Угу.
Как бы вы поступили на месте президента? Вот сейчас я как-то пытаюсь поставить себя на его место. Ну, непонятно. Вот Лужков врос в Москву, ну, вот абсолютно всеми корнями. Ну, вот просто
только
вот не разделить.
Да,
ну, вот,
под,
ну,
рубить
как?
Под эти корни.
Я абсолютно не за уголовное преследование,
да.
Не за абсолютно какие-то там инспирированные, так сказать, вещи, но тем не менее.
Тем не менее, только один выход был для Дмитрия Медведева в ситуации с Юрием Лужковым. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был Борис Минаев, писатель, главный редактор журнала «Медведь». И следим за событиями в Беларуси и за отношениями между двумя странами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
4 года без Анны Политковской. Имена убийц все еще не названы.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Константин Новоселов о своем неучастии в проекте Сколково.
Право автора.
Орел или решка. Писатель Виктор Шендерович о кровопролитии по-московски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.